День прощения в Египте. Закончатся ли сегодняшние демонстрации в Каире отставкой президента Мубарака? Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы оказались не столь внушительными, как сообщалось раньше. Как были скорректированы результаты проверки аудиторами Счетной палаты? Мюнхенская конференция по безопасности. Повестка дня беспрерывно расширяется. Что думает автор доклада 2003 года «Государство и олигархия» Иосиф Дискин о втором деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Кто выступает за организацию в России движения за создание общественного телевидения? 4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 4 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Египте лидеры оппозиции назвали сегодняшнюю пятницу днем прощания, имея в виду требования отставки действующего президента Хосни Мубарака. Власти заявляют, что не будут мешать манифестантам, если демонстрации пройдут мирно. В столкновениях между сторонниками и противниками Хосни Мубарака в центре Каира и в ряде других городов Египта за последние два дня погибли не менее 8 человек, несколько сот человек были ранены. Эти данные постоянно меняются. Сегодня с утра на центральные улицы Каира и на площадь Тахрир вышли десятки тысяч людей, рассказывает Александр Гостев.
Новый премьер-министр страны Ахмед Шафик заявил, что силы Министерства внутренних дел не должны мешать сегодняшним мирным маршам, которые проходят после пятничной молитвы. Он также отметил, что готовится к переговорам с представителями разных групп протестующих.
Очень многие люди уже передали мне послания через разных посредников с разъяснениями своих требований. И я приму некоторых из этих недовольных молодых людей, чтобы мы могли вместе все обсудить. Между нами уже наладилось некоторое взаимопонимание, и, как я надеюсь, все это поможет всем заинтересованным сторонам в итоге прийти к компромиссу.
Однако наблюдатели отмечают, что для серьезных переговоров оппозиции с властями пока условий нет. На диалог отказываются идти, в частности, сторонники Мохаммеда Эль-Барадея, которые, как считается, требуют радикальных реформ западно-демократического типа и полного ухода от власти военной элиты, фактически правящей Египтом с 1952 года, а также лидеры исламистской организации «Братья-мусульмане». При этом представитель «Братьев-мусульман» вчера в интервью телеканалу «Аль-Джазира» отметил, что никто из их организаций не будет претендовать на президентский пост после ухода Мубарака. За последние два дня ситуация в Каире неоднократно менялась. Весь мир следил за кровавыми столкновениями в центре города. Минувшей ночью насилие продолжилось. Перед началом сегодняшнего протестного марша на площади Тахрир в Каире появился министр обороны Мохаммед Тантави, который обратился к толпе с призывом не накалять вновь обстановку, так как, по его мнению, основное требование протестующих Хосни Мубарак выполнил, пообещав не участвовать в следующих президентских выборах в стране, намеченных на сентябрь. В четверг Мубарак в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что мог бы уйти уже сейчас, но опасается, что его отставка может привести к хаосу в стране и приходу к власти радикальных исламистов. А вот что в интервью ABC сказал вице-президент Египта Омар Сулейман.
Мы, конечно, обращаем внимание на требования протестующих, и руководство страны обсуждало их, решив позитивно отреагировать на эти требования. Это процесс, который начинается с налаживания национального диалога и будет продолжаться завтра, послезавтра и позднее.
По словам оппозиционеров, власти в последнее время изменили тактику действий, в первую очередь в области средств массовой информации и интернета, рассказывает известный египетский блогер Тарек Амр.
Когда режим отключил интернет, они думали, что участники акции протеста перестанут протестовать, поскольку люди не смогут общаться друг с другом и организовать протесты. Но на деле случилось так, что протестующих становилось все больше и больше и без интернета. Режим наконец понял, что ошибся в выборе оружия, что блокирование интернета не работает, и сам начал использовать интернет. Теперь через Facebook и Twitter людям рассылают сообщения о том, что надо оставаться дома, завершать протесты, поскольку они, мол, разрушают экономику, не приходить на площадь Тахрир и так далее.
За последние два дня в Египте неоднократно подвергались нападениям и задерживались службами безопасности иностранные журналисты. Предположительно, сторонники Хосни Мубарака ударили ножом в центре Каира греческого журналиста. Была избита съемочная группа телекомпании CNN. Силы безопасности задержали и впоследствии отпустили журналистов газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», работавших в Каире. Предположительно, похищен корреспондент шведского телеканала СВТ. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули заявил о скоординированном характере, который носят нападения на журналистов, и осудил их. Аналогичные заявления сделали и представители других стран и правозащитных организаций. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Египта немедленно начать серьезные переговоры с оппозицией о мирном переходе к демократии, а прежние усилия и заявления властей оценила как недостаточные.
Вице-президент Египта Сулейман говорил о необходимости провести свободные и честные выборы. Это очень важно. Я призываю правительство и истинных представителей египетской оппозиции, гражданского общества, политических фракций немедленно начать серьезные переговоры о мирном и упорядоченном переходе власти.
С подобным заявлением выступила и верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.
У меня сложилось впечатление, что Аймар Сулейман склоняется к идее диалога с народом. Мы ждем, что люди, вышедшие на улицу, будут поддержаны. Ждем, что они останутся в безопасности, что драки и бесчинства больше не повторятся.
Ситуация в Египте будет одной из тем открывающегося сегодня саммита Европейского Союза. Перед началом встречи премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал:
«Европейским лидерам пора показать, что они готовы помочь и поддержать упорядоченный переход власти в Египте. Надо, наконец, собраться и сделать это».
Сегодня события в Египте, а также в других арабских странах прокомментировал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он сказал, что считает их знаком исламского пробуждения этого региона. Выступая с проповедью во время традиционной пятничной молитвы в Тегеранском университете, Хаменеи отметил, что народные волнения в арабских странах напоминают ему исламскую революцию 1979 года в Иране. Ранее власти Ирана высказались в поддержку противников египетского президента Хосни Мубарака и предостерегли США и другие страны Запада от вмешательства в дела Египта. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжим тему международной реакции на события в Египте. Наблюдатели отмечают, что официальный Вашингтон в последние дни несколько ужесточил свою позицию по отношению к режиму Хосни Мубарака, добиваясь от него проведения демократических реформ. И в то же время Соединенные Штаты продолжают рассматривать Египет как своего ключевого союзника на Ближнем Востоке. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Впервые за 10 дней египетского кризиса Вашингтон в полный голос заявил о том, что до сих пор говорилось в конфиденциальных разговорах с египетским руководством. То есть Соединенные Штаты считают, что союзный режим должен дать ход переменам, которые могут завершиться сменой власти. Переговоры с оппозицией и толерантность по отношению к демонстрантам были, по словам американских дипломатов, двумя основными требованиями к Хосни Мубараку и его окружению. Но внезапное появление на центральной площади Каира демонстрантов, поддерживающих режим, столкновения, спровоцированные ими, серия нападений на журналистов и арестов репортеров, освещающих волнения, убедили администрацию Барака Обамы, что требуются более решительные и демонстративные жесты в качестве мер убеждения союзного режима. Многие американские аналитики и политики соглашаются, что египетские события поставили Белый дом перед сложной дилеммой. Авторитарный режим Мубарака с его псевдодемократическими атрибутами был в течение 30 лет надежным союзником США в регионе. Постоянные призывы к демократизации Мубарак эффективно парировал ссылкой на опасность усиления радикальных исламских группировок, в том числе мусульманского братства. Подобные тревоги многие в Вашингтоне испытывают и сегодня. Но реформы сверху видятся американским политикам единственным эффективным вариантом действий. Они призывают Каир к безотлагательным шагам. Вот что говорит сенатор Джон Маккейн. Проблема заключается в том, что в случае затягивания хаоса египтяне потеряют доверие к институциям, в которые они продолжают верить. будет неизмеримо труднее организовать переход власти в рамках демократического процесса. Пришло время для Мубарака организовать правительство с участием армии и демократических элементов. Правительство, способное организовать свободные открытые выборы. Это даст наиболее верный шанс на приход к власти в результате таких выборов демократического, а не исламского радикального правительства. Однако, согласно различным американским источникам, ведущие оппозиционные партии Египта, включая Мусульманское братство, ответили отказом на приглашение властей к переговорам.
Это был нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. И, как уже было упомянуто в репортаже Александра Гостева, ситуация в Египте – это одна из тем обсуждения сегодняшнего саммита Европейского Союза в Брюсселе. На линии прямого эфира из столицы Бельгии журналист Виктор Анучко. Виктор, здравствуйте. Известно ли, насколько подробно затрагивалась эта тема и какие еще вопросы были включены в повестку дня?
Вопросы политической ситуации в Египте и одновременно в Тунисе европейские лидеры обсуждали во время рабочего обеда. Они приняли совместную декларацию, в которой поддерживают начавшиеся процессы изменений в обоих государствах. Но ввиду особой обостренности обстановки в Египте, главный акцент был сделан на этой стране. Главы государства и правительства осудили насилие и поддержали права граждан на мирные демонстрации под защитой сил правопорядка. Они также осудили любые попытки ограничить свободу информации, включая запугивание и нападение на журналистов и правозащитников. Европейские лидеры призвали все стороны воздерживаться от дальнейшего насилия и начать упорядоченный переход к демократическим преобразованиям. Европейский совет подчеркнул, что этот переходный процесс должен начаться немедленно. По мнению участников саммита, демократические устремления населения должны реализовываться через диалог и политические реформы при полном уважении прав человека и основополагающих свобод и путем свободных и честных выборов. И Европейский Союз решительно настроен оказать свою полную поддержку процессу перехода к демократическому управлению, плюрализму, к тем возможностям, которые открываются для экономического процветания и социального развития, а также усиления региональной стабильности. ЕС готов к новому качеству партнерства с усиленной и эффективной поддержкой в будущем стран, которые продолжат политические и экономические реформы. И эти, в общем-то, традиционные и очевидные для таких деклараций тезисы европейские лидеры затвердили рядом конкретных поручений Верховному представителю Европейского Союза по внешней политике Кэтрин Эштон. В том числе идет речь о разработке пакета мер помощи Египту и Тунису. И я бы еще отметил, что вопрос о ситуации в Египте не входил в плановую повестку дня. Его включили в нее сами события. А вообще саммит Евросоюза был посвящен вопросам энергетической и инновационной политики. И кроме того, лидеры стран ЕС обсудили будущее европейских инструментов финансово-экономического контроля. Что касается энергетики, Европейской комиссии поручено продолжать решение проблемы альтернативных стратегических коридоров для транспортировки больших объемов газа. В частности, речь идет о Южном транспортном коридоре. И постановление также нацелено на развитие, как говорится в тексте, надежного и прозрачного энергетического сотрудничества с Россией. Это предлагается сделать в рамках партнерства для модернизации, а также энергетического диалога Россия-Евросоюз.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Брюсселя передавал журналист Виктор Анучко. Он рассказывал о сегодняшнем саммите Европейского Союза в бельгийской столице.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменится ли редакционная политика государственных каналов после визита премьера в Останкино? Об этом говорят экс-министр печати Сергей Грызунов и бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ Олег Попцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 февраля. Мы рассказывали вам накануне о круглом столе на тему общества и власть, отношения после приговора по второму делу ЮКОСа. Член общественной палаты политолог Иосиф Дискин обвинил консультантов и адвокатов Михаила Ходорковского в манипулировании своим клиентом. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». Адвокаты эти претензии отрицают и настаивают на том, что Михаила Ходорковского вообще нельзя контролировать. Рассказывает Елена Власенко.
Иосиф Дискин возглавляет комиссию Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Он также занимает пост заместителя председателя научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ. Дискин известен тем, что в мае 2003 года вместе со Станиславом Белковским и другими обнародовал доклад «Государство и олигархия». В нем шла речь о том, что в России готовится так называемый олигархический переворот, который предполагает отстранение от власти президента Владимира Путина и создание президентско-парламентской республики. Цитата. «Основным идеологом подобной трансформации выступает глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Его явно и неявно поддерживают другие ключевые фигуры олигархического пула», — говорилось в докладе. Вскоре после публикации доклада началось судебное преследование Михаила Ходорковского и компании «ЮКОС». Доклад «Государство и олигархия» был опубликован от имени Совета по национальной стратегии, организации, которую в 2002 году создал Станислав Белковский и сопредседателем которой сейчас является Иосиф Дискин. В эту организацию входили и другие политологи, в частности, Марк Урнов, Лилия Шевцова и Борис Макаренко. В газете «Московские новости» от 11 августа 2003 года они обвинили Дискина и Белковского в шулерстве и обслуживании интересов, цитирую, «кремлевских чистильщиков». Вот что говорилось в их заявлении. «Совет по национальной стратегии господами Дискиным и Белковским, вопреки сопротивлению части членов Совета, был превращен в основное пиар-агентство группы кремлевских чистильщиков. В докладе была нарисована страшная картина захвата российского государства Ходорковским и Ко. А вскоре одного из героев доклада отправили на нары, что позволяет делать вывод, что речь шла одновременно и о пропагандистском обеспечении силовой акции и о провокации». Причем сам доклад представляет собой образчик конспирологии, в котором искажены пропорции и дана заведомо неадекватная картина реальности. Конец цитаты. 3 февраля 2011 года Иосиф Дискин организовал круглый стол на тему «Общество и власть. Отношения после приговора по второму делу ЮКОСа». На нем члены общественной палаты так и не дали четкой оценки ни приговору Михаилу Ходорковскому, ни доведению компании ЮКОС до банкротства и продажи ее государственной Роснефти. В интервью «Радио Свобода» Иосиф Дискин объяснил свою позицию.
Я не откажусь ни от одного слова. В 1996 году появилась моя статья «Альтернатива российского развития». Я говорил о том, что да, наиболее вероятный путь олигархической модернизации, но важно не застрять там, потому что Ходорковский был в системе банкирщины, и отсюда и возникла проблема олигархической модернизации. В 2001 году мы выпустили доклад, который прошел мимо всех, который был гораздо злее. Где мы разбирали то же самое, что Россия находится в ловушке олигархической модернизации. И когда мы обсуждали, что будет предметом второго доклада, все сказали, вот этот вопрос, тот, который поднимают, это вообще говоря мораль. Это все равно, что, я не знаю, на Ницше возлагать ответственность за то, как использовались его философские конструкции.
Иосиф Дискин также обвинил адвокатов Ходорковского в том, что те манипулируют их клиентам.
С моей точки зрения, вина за то, что Ходорковский сидит в тюрьме, лежит на его политических консультантах. Я пытался вести разговор с многими из них и говорил, ребят, что вы делаете? Вы толкаете человека в тюрьму. А что слышал не раз и не два? А что ты, Буш позвонит Путину, тот подожмет хвост и выпустит Ходорковского. Но с моей точки зрения, Михаил Борисович оказался игрушкой в руках амбициозных политиканов и адвокатов, которые зарабатывали деньги на этом процессе. И хуже того, продолжает быть таковым.
Адвокат Михаила Ходорковского Елена Лукьянова заявила, что очень сожалеет о позиции Иосифа Дискина. По ее словам, Михаилом Ходорковским нельзя командовать.
Мне остается только довести руками. И очень жаль, что Иосиф Евгеньевич не сказал этого вслух, когда у нас был круглый стол, потому что это позиция, которая могла быть обсуждена. И, в общем-то, мне даже немножко стыдно, потому что Михаил Борисович предельно самостоятельный человек с чувством собственного достоинства, собственным видением. Никогда им никто не командовал, им командовать невозможно. Это абсолютно мощная личность, которая может выслушать всех, но всегда имеет собственное мнение. Я не была в первом процессе, но во втором процессе линия защиты была блестящей, высочайшего профессионального уровня. И я думаю, что это подтвердит, может подтвердить адвокатское сообщество.
Доволен ли сам Михаил Ходорковский своими адвокатами?
Думаю, что да, иначе бы он уже всех их убрал и поменял. Потому что, повторяю, он всегда имеет собственное мнение. И руководил линией защиты лично он.
Елена Лукьянова добавила, что публикации о Ходорковском им самим не финансируются. Политолог Иосиф Дискин, соавтор доклада «Государство и олигархи», обвиняет адвокатов Михаила Ходорковского в манипулировании своим клиентом. Они с обвинениями категорически не согласны. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
И сегодня же стало известно, что в Берлине уничтожен документальный фильм «Ходорковский» о бывшем главе ЮКОСа. Премьера фильма должна была состояться на ближайшем Берлинале. Немецкий режиссер Сирил Туши снимал картину в течение нескольких лет в Москве и Чите. Полиция ведет расследование. Режиссер, с которым связалась по телефону Анастасия Кириленко, надеется восстановить фильм.
Сирил Туши намеревался показать свой документальный фильм «Ходорковский» на Берлинале в феврале. Но сегодня утром работники студии «Лала Фильмс» Туши обнаружили, что двери в офисе выломаны, а несколько компьютеров исчезли. В одном из них находилось смонтированное 100-минутное кино о бывшем главе ЮКОСа. Полиция пытается найти виновных, а съемочная группа восстановить фильм, рассказал Сирил Туши. На ваш офис в Берлине произошло нападение, это правда?
Да, это так. Уничтожена финальная версия фильма о Ходорковском. 5 дверей были выломаны, 4 компьютера были украдены из монтажной комнаты. Ах нет, даже 5. В одном из них и был смонтированный готовый фильм о Ходорковском. Сегодня с 9 утра мы даем показания полицейским.
Кто это мог сделать?
Я не знаю, но я очень огорчен, так как подобное произошло со мной впервые за десятки лет. Мы сделаем все возможное. Мы будем работать ночи напролет, чтобы попытаться спасти фильм и представить его на Берлинале. Это ужасно. Я ненавижу себя за страх, который испытал в начале, но теперь я справился с чувствами. И фильм мы, несмотря ни на что, покажем. Я не испытываю страха за себя, может, только в начале, потому что я всегда шел к людям с открытой душой. Ну, конечно, возможно, поэтому все это и произошло, потому что я еще и был очень наивен. Пожалуй, мне больше нечего сказать. Мне, наверное, нужно собраться с мыслями и отдохнуть. Ну а вы приезжайте на Берлинале, приезжайте в Берлин.
Работа над документальным фильмом «Ходорковский» шла 5 лет. Премьера должна состояться на Берлинале 14 февраля. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 февраля, до конца этого часа. Разговоры на следующие темы. В Мюнхене открылась конференция по безопасности. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы после проверки оказались не столь внушительными, как сообщалось ранее. Кто выступает за организацию в России движения за создание общественного телевидения? Мы продолжим программу после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Буйнов вслед за Анастасией Волочковой.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Катаев о злоупотреблениях Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Кирилл Гончаров о пирамиде Мубарака.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте десятки тысяч демонстрантов участвуют в акциях протеста в центре Каира, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. В Каире задержано 2 корреспондента «Радио «Свободная Европа», «Радио «Свобода». На курортах Египта остается более 30 тысяч туристов из России. Суд в Химках продлил до мая арест чиновника местной администрации Андрея Чернышова, которого подозревают в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты 3 сотрудника милиции. В Новгородской области в поселке Тесово-Нетыльский в результате обрушения козырька подъезда погиб ребенок. Лефортовский суд Москвы в пятницу признал законным постановление о привлечении полковника запаса Владимира Ковачкова в качестве обвиняемого по делу о попытке вооруженного мятежа и содействии терроризму. На открывшемся в Брюсселе саммите Евросоюза обсуждается ситуация в Египте. В Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по безопасности. В столице В центре столицы Иордании Амана около 1000 человек провели митинг с требованиями реформ. На севере Ирака в городе Киркук в результате покушения на начальника антитеррористического ведомства погибли два его сына, еще один сын и коллега были ранены. Жесткой критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко выступил американский сенатор Джон Маккейн. Выступая на встрече с белорусскими студентами в столице Литвы и Вильнюсе, сенатор назвал Лукашенко жестоким и грубым тираном. В Мюнхене на 84-м году жизни скончался советский и российский писатель, драматург и сценарист Владимир Кунин. На юге Афганистана в городе Кандагар по меньшей мере два человека были ранены при взрыве около дома начальника полиции. Сам он не пострадал.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Мюнхене открылась крупная международная конференция по вопросам международной безопасности. В этом году повестка дня очень обширна, график работы очень плотен. Ведущие политики из многих стран обсуждают столь разные вопросы, как ситуация на Арабском Востоке, проблемы кибернетической безопасности, вопросы нарушения прав человека в Белоруссии. Как ожидается, во время конференции руководители внешнеполитических ведомств России и США Хиллари Клинтон и Сергей Лавров обменяются документами о ратификации нового российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Из Мюнхена передает корреспондент Радио Свобода Александр Манхайм.
О том, что участникам нынешней конференции по безопасности предстоит обсудить необычно много вопросов, говорит сам факт, что, вопреки традиции, ее официальная рабочая часть началась уже днем в пятницу, ибо до сих пор этот день, как правило, отводился для личных встреч в частных помещениях, в уютной атмосфере, для конфиденциальных переговоров без представителей прессы. Уже сам рабочий лозунг этой конференции с довольно длинным и сложным названием «Политика безопасности перед новым вызовом, от финансового кризиса вплоть до кибернетической войны», указывает на весьма сложный и обширный круг назревших вопросов. События в арабских странах, в частности в Египте, вынудили председателя конференции Вольфганга Ишингера еще более уплотнить повестку дня этого форума. Он выразил серьезную озабоченность создавшейся там ситуации, которая, по его словам, может вызвать далеко идущие последствия для стабильности и безопасности не только на Ближнем Востоке и Африканском континенте, но и для всего мира в целом. Касаясь конкретно ситуации в Египте, Ишингер сказал: «Было бы совершенно опрометчиво, если бы Европа, имеющая исключительно богатый демократический опыт перед лицом создавшейся там ситуации, не протянула руку помощи людям, жаждущим демократии». Коснувшись других насущных проблем, Вольфганг Ишингер особо отметил опасность, исходящую от интернетных вирусов и вплоть до возможности вести войны с помощью интернета. «В наше время даже без сброса хотя бы единой бомбы и без нарушения границы хотя бы одним танком, возможно, тихой сапой, без того, чтобы мы могли определить конкретно агрессора, нанести непоправимый ущерб не только какой-либо организации, но всему цивилизованному миру». Вольфганг Ишингер призвал политиков всех стран мира более тесно сотрудничать для решения насущных проблем. В связи с этим он выразил мнение, что на этом форуме может быть положено начало новому всеобъемлющему Евроатлантическому союзу при активном участии России. «Мы должны осознать, что в 21 веке между Европой, Соединенными Штатами и Россией возникли обоюдные, параллельные и отнюдь не противоречащие друг другу интересы. Только совместно мы сможем обуздать опасность терроризма. По меньшей мере, мы сейчас проявили готовность приложить усилия по проблемам глобальных баллистических ракет. А вот сможем ли мы претворить задуманное в жизнь?» Выступая пред участниками проходящей в рамках этого форума встречи Young Leaders, молодых лидеров, Ишингер особо остановился на проблеме с правами человека в Беларуси. Он обосновал свое решение отменить в последний момент приглашение президенту Александру Лукашенко приехать в Мюнхен. Ишингер призвал белорусские власти прекратить репрессивные меры против оппозиции и выразил надежду, что в будущем году представители Беларуси примут участие в конференции на равных со всеми правах. Большое внимание на конференции по безопасности будет уделяться смещению геополитического баланса, учитывая возрастающую роль в мире таких стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай. По-прежнему на повестке дня остаются ситуации в Афганистане, борьба с наркомафией и международным терроризмом.
Вот вкратце и проблемы, которые в течение следующих дней придется обсуждать участникам Мюнхенской конференции по проблемам безопасности. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Если посмотреть, как подскочила цена на нефть за последнюю неделю, то может сложиться впечатление, что Египет – один из основных производителей нефти. Более 100 долларов за баррель, чего не было 2 года. Но почему и сколько это продлится? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в субботу в час и в понедельник в 15. Время «Московское радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И вновь к российским темам. Счетная палата, завершившая проверку эффективности использования средств, направленных на развитие транспортного комплекса Москвы, подвела ее итоги, и, судя по сегодняшним сообщениям, оказалось, что речь идет не о хищении более чем 200 миллиардов рублей из бюджета, о чем активно сообщалось накануне, а о нескольких не таких серьезных нарушениях законодательства. При этом новое руководство российской столицы изо всех сил уверяет, что ошибки будут учтены, а виновные строго наказаны, но при этом опровергается появившаяся в средствах массовой информации еще несколько месяцев назад информация об отставке или возможной отставке начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Виталий Камышев.
Подводя итоги проверки, аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин в формулировках был предельно осторожен.
Мы выявили зону риска в бюджетном процессе города Москвы. Мы обратили внимание на 215 миллиардов рублей, которые были в ходе трехлетнего исполнения бюджета города Москвы, они оказались в ходе риска. Я думаю, что следственные органы, прокуратура, следственный комитет, они окончательно примут решение. С какой целью превышала проектно-сметную стоимость тот или иной вид расходов, трат? С какой целью? Это не входит в компетенцию, и мы не могли, счетная палата, мы не можем это сделать. У нас нет следственных органов, и мы не можем установить это. Но факторы риска коррупциогенности и криминогенности мы вот указываем. На каком основании проводили эти расходы без занесения в адресную инвестиционную программу, без проведения тендеров, без аукционов, без конкурсных процедур. Почему в контрактах не указывается цена, сроки исполнения? Почему с одним поставщиком услуг заключается? Почему не создается конкурсная среда с точки зрения эффективного расходования средств? Вот это все мы вот выявили.
Нецелевым образом были потрачены лишь около 10 миллиардов рублей из более чем 200 миллиардов, упоминаемых в отчете Счетной палаты. Деньги были выделены авиакомпанией «Атлант-Союз», позднее переименованной в авиакомпанию «Москва». Средства предназначались на закупку самолетов, а израсходованы были на другие цели. Именно нецелевое расходование бюджетных средств может быть основанием для возбуждения уголовных дел, если доказан корыстный мотив. Комментируя историю с принадлежавшей правительству Москвы авиакомпанией и итоги проверки Счетной палаты в целом, заместитель мэра столицы по вопросам развития транспорта и дорожного строительства Николай Лямов также был осторожен в высказываниях.
Здесь надо понимать просто всю систему бюджетного финансирования. Она довольно непростая. И здесь, если учитывать то, что было ранее, вот эта вот запутанная система закупки подвижного состава, поэтому, неудивительно, что многие вещи делались, возможно, неправильно. И я не исключаю того, что, может быть, была корысть, может быть, корысти не было. То, может быть, в интересах дела что-то делалось. Но сейчас работает в этом направлении соответствующие органы, которые проверяют все пути прохождения денег. И вы знаете, что авиакомпания «Москва» приостановила свою работу с 15 числа. Одна из причин – это вполне естественно неблагополучное финансовое положение.
В отчете Счетной палаты зарплаты идет речь и о завышенной стоимости строительства новых линий подземки. Отвечая на вопрос о судьбе руководителя московского метрополитена Дмитрия Гаева, вице-мэр Николай Лямов призвал журналистов не торопиться.
СМИ уже опередили события, когда опубликовали то, чего не существует в действительности. Подняли ажиотаж вокруг этого вопроса, который под собой не имеет почвы. Сегодня вот получили материалы проверки, более полные уже. Они идут для анализа и выводов, а затем будет приниматься определенное решение, в том числе и кадры. Поспешили вывод сделать о том, что это событие произошло. Выводы будут по итогам проверки, а затем уже посмотрим. Окончательное решение будет приниматься руководством Москвы.
Координатор общественного движения «Московский совет» Сергей Удальцов не удивлен тем, что гора родила мышь.
В России, это не сегодня ситуация сложилась. И граждане, и сами власти и правоохранительные структуры, все примерно все знают. И объемы воровства, и лиц, которые в этом всем задействованы, куда идут эти нецелевые расходы. Как только чиновник высокого ранга уходит в отставку или попадает в опалу, тут же появляются какие-то уголовные дела, сведения о нарушениях, растратах, хищениях и так далее. Явно это все где-то накапливается информация, все это есть. Просто это не обнародуется, если тот или иной чиновник действует в команде, делится там со всеми, с кем надо, сохраняет лояльность, то все это никуда не выносится, просто держится как компромат где-то в каких-то сейфах. Понятно, что огромные объемы хищений и нецелевого использования, в данном случае в транспортном комплексе Москвы, были многочисленные факты и заявления, и утечки информации, которые свидетельствовали о огромных объемах. Мы вспомним для начала строительство МКАДа, где долго шли какие-то проверки, судебные разбирательства, так толком ни к чему и не пришли, и никто особо ответственности не понес. А это только поверхность айсберга. А то, что пытаются сейчас представители счетной палаты вот так хитро выкрутиться, сказать, что только 10 миллиардов – это действительно какие-то серьезные нарушения. Это просто-напросто говорит о том, что опять дается кому-то сигнал, в том числе, я думаю, и Лужкову, и людям из его команды, что есть этот компромат, нужно им сматывать удочки.
Предполагает один из лидеров движения «Моссовет» Сергей Удальцов. Не следует уделять слишком уж большое внимание итогам проверки счетной палаты. Деятельность столичных властей нуждается в проверке гораздо более масштабной, уверен руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
Соответствует ли бюджетному кодексу Российской Федерации и другим нормативным правовым актам порядок расходования бюджетных средств? Ничего другого они не проверяют. Вот они это проверили. С точки зрения тех или иных чиновников, которые с каких позиций были ответственны, это существенно. Имеет ли отношение вот эта проверка и ее итоги к реальным транспортным проблемам Москвы? В общем, очень косвенное. Очень косвенное. Потому что сегодня бы требовалось разобраться в том, как 15 лет мы вели в городе градостроительную, транспортно-градостроительную политику. Разобраться в том, куда делись землеотводы, которые грамотные градостроительные строители прошлого оставляли для транспортного строительства, а именно для скоростных автомобильных дорог и наземных линий метрополитена. Вот для всего этого в Москве резервировали земли. Ничего этого не осталось. Все это застроено. Вот аудит градостроительных решений, которые предопределили транспортные проблемы Москвы на десятилетия вперед, вот это и представляет огромный еще общественный интерес.
Вице-мэр Николай Лямов, выступая в счетной палате, сообщил, что новое руководство мэрии готовит стратегию развития столицы, в том числе ее транспортного комплекса. Однако ни Михаил Блинкин, ни Сергей Удальцов о том, на каких идеях и концепциях будет строиться эта стратегия, пока ничего не знают. Возможно, к обсуждению новой стратегии развития столицы общественность будет подключена позже. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 4 февраля, у микрофона в студии Андрей Шароградский. Группа общественных активистов, это участники движений «Солидарность» и «Жилищная солидарность», выступила с инициативой организовать в России движение за создание общественного телевидения. Деятельность контролируемых государством электронных средств массовой информации, прежде всего так называемых больших федеральных телеканалов, по мнению авторов идеи, искажает информационную картину происходящего в России и препятствует нормальному развитию общества. Побудительным толчком для создания интернет-сайта «За свободное общественное телевидение России», дискуссионной площадки для обсуждения связанных с возвращением к информационной норме вопросов, стало выступление в конце минувшего года на церемонии вручения премии имени Влада Листьева известного популярного телеведущего Леонида Парфенова. Напомню, что тогда Парфенов впервые публично в аудитории высоких теленачальников высказался, в частности, о политической цензуре на современном российском телевидении. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с одним из авторов инициативы создания общественного телевидения, человеком, который создал сайт «За свободное общественное телевидение России», Валентином Исауловым.
Мы члены «Солидарности» в общественном движении уже давно. Мы глубоко переживаем эту ситуацию. И понимаем, что чем дальше, тем существующее такое так называемое квазигосударственное телевидение, существует, как называется, государственным, но зарабатывает огромные деньги. Вот оно просто непоправимый вред нации наносит, создавая такое информационное пространство, которое не соответствует действительности, мягко говоря. Нас особенно вот речь Парфенова так резко, как говорится, ударила, потому что нам показалось, что он обращается не столько к той аудитории, которая там сидит, Кулисиков, Добродеев, там, Эрнс и так далее, и к тем людям, которые, собственно, являются зрителями этого телевидения. Поэтому, собственно, мы подумали, что нужно что-то сделать для того, чтобы люди узнали, что кроме вот этого телевидения существует другое телевидение. Мы провели довольно-таки большую работу по извлечению информации, и не вся информация вошла в этот сайт.
В чем состоит, собственно, проект поддержки и развития идеи создания общественного телевидения? Как вы это себе практически представляете?
Этот сайт создан только 2 недели назад. И говорить сейчас о том, что он там что-то сделает, перевернет, какой-то у него будет огромное воздействие, трудно сказать. Это информационный сайт. Это сайт информационный, который показывает ту историю борьбы за общественное телевидение, которое происходило в нашей стране, с поддержкой в свое время Владимира Владимировича Путина. Путин, он инициатор, даже выступал. Потом это все как-то очень ловко уходило в песок. То в правительство там на рассмотрение, то еще там как-то.
Вы пишете о том, что за последние 1,5 десятилетия было сделано 8, конкретно говоря, попыток законодательным путем реализовать эту идею. Все эти попытки оказались неудачными. Почему вы считаете, что именно сейчас пришло время для того, чтобы опять поднять этот вопрос? Что изменилось в стране?
Мало что изменилось. Я бы сказал, даже изменилось к худшему, потому что остались те, кто понимает действительно, что такое государственное телевидение и что такое гласность, которая пришла на смену от негосударственной телевидения, и как мало просуществовало, как мало времени просуществовало это свобода телевидения, и потом оно превратилось опять вот в это зависимое от государства и от чиновников, и от власти это телевидение. Независимо от того, какая бы обстановка ни существовала, эта информация, если бы она была бы популяризирована, мы стараемся это делать. Наша основная цель — это вот мы выразили свое отношение к этому, понимаете? Нетерпимость, всю сложность и всю, как говорится, в какой-то степени и безнадежность в последнее время борьбы. Но в последнее время, вы посмотрите, последняя статья Федотова, он тоже как-то пытается говорить о том, что общественное телевидение надо возрождать. Правда, таких слов можно произносить сколько угодно. Главное, чтобы они имели какое-то практическое воплощение.
А почему вы думаете, что, или надеетесь ли вы всерьез на то, что ваша инициатива получит серьезную общественную поддержку?
Надежда в том, что есть люди вокруг. Сейчас самое главное – это объяснить людям, что это общественное телевидение существует во многих странах, какую роль оно играет, как это общественное телевидение связано с реальной жизнью в этой стране, в каждой стране, потому что без общественного телевидения жизнь в стране, демократия и, в конце концов, уровень жизни – неразрывные вещи.
Напомню, что это был создатель сайта «За свободное общественное телевидение России» Валентин Есаулов. Вопросы ему задавал мой пражский коллега Андрей Шарый. На волнах радио «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 февраля. Выпуск ведет Андрей Шароградский и завершает программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в пятницу, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Начиная с 2005 года, в этот день Международный противораковый союз ежегодно проводит мероприятия, которые призваны привлечь внимание к этой глобальной проблеме. По статистике, среди причин смерти людей рак на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты говорят, что медицинская наука, хотя и не победила сейчас окончательно, рак все же в области лечения и диагностики онкологических заболеваний продвинулась далеко вперед. Тему продолжит моя московская коллега Елена Поляковская.
По статистике, раковыми больными в России в 2005 году считались 2,3 миллиона человек. Ежегодно раковое образование выявляется у примерно 400-500 тысяч человек. Возможность излечения онкологических заболеваний зависит от того, насколько рано будет поставлен диагноз, и в этом случае очень много зависит от квалификации не столько онкологов, сколько врачей общей практики, считает заместитель директора по науке Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена профессор Валерий Старинский.
Есть у нас показатели и улучшения, так сказать, ранней диагностики, но это, видимо, такой комплексный подход улучшения и лечения, и укрепления материальной базы наших учреждений онкологических. То есть здесь разные, так сказать, по директивным документам Министерства здравоохранения, которое определило порядок оказания помощи онкологическим больным, сейчас разработаны, так сказать, пути, так называемые маршруты движения пациентов, и в частности обращено внимание на роль первичной службы здравоохранения, врачи первичного контакта. Когда, естественно, пациент сразу не идет к онкологу, а он идет к врачу своему участковому, к врачу общей практики и так далее, кому прикреплен. И поэтому здесь в порядке поднимается их роль. То есть, что эта задача вот раннего выявления, это даже задача не столько онкологов, сколько врачей, узких специалистов других профилей. Это врачи первого контакта, потому что действительно, так сказать, должны быть настороже все.
Доктор медицинских наук Валерий Старинский считает, что если диагноз рак поставлен на ранней стадии, то современная медицина вполне способна его лечить. Кроме того, развиваются методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, говорит профессор Старинский.
Сейчас действительно много известно стало, так сказать, о причинах рака, генетические различные разработки ведутся, известно, так сказать, роли некоторых генов, так сказать, которые начинают, так сказать, вот это стартовое изменение. Есть, так сказать, определенные успехи в диагностике. Это сейчас новые методы, флуоресцентная диагностика, например, очень оригинальный метод, который позволяет диагностировать рак на поверхностно расположенный, либо внутри полостных локализациях. Это есть сейчас компьютерные томографы, магниторезонансы, позитронно-эмиссионные томографы и так далее. То есть служба наша, она пополняется хорошими методами. Что касается лечения, ориентация в основном на органосохранное лечение и функционально щадящее. То есть, чтобы качество жизни больного после проведенного лечения, оно было хорошим, нормальным.
Диагноз рак звучит как приговор и для самих пациентов, и для их родственников. За рубежом для безнадежно больных уже давно существуют хосписы, которые облегчают страдания людей. В современной России подобная форма медицинских учреждений появилась относительно недавно. Немногие о ней знают. Продлить дни людей, обреченных при своевременном обращении, можно, считает президент благотворительного фонда помощи хосписа Анна Федермессер.
В Европе, где это движение существует давно, и помощь это существует давно, и бригады паллиативной помощи подключаются к помощи тогда же, когда человеку ставят диагноз рак, Хоспис помогает очень. Достаточно привести очень малые цифры. Вопрос эвтаназии для этой категории пациентов там не стоит. Кроме того, в таких европейских, скандинавских европейских странах недавно провели обследование, которое выявило, что с появлением, с развитием системы хосписного движения уровень самоубийств среди людей старшего возраста очень сильно снизился, и связано это с тем, что люди пожилого возраста за 60 сводили счеты жизни в основном в связи с тем, что им ставили неизлечимый какой-то диагноз. А когда в стране развилась система паллиативной помощи, эта причина фактически перестала существовать. У нас в стране очень много мифов, очень много предрассудков. Люди, даже знающие о хосписе, боятся обращаться, к сожалению, за помощью в хосписе, думая, что если они обратятся за этой помощью, то фактически они отказываются от своего любимого родственника, сдают его, тянут очень долго, и когда потом все-таки за этой помощью обращаются, оказывается, что у хосписа, собственно, не так уж и много времени, неделя, может быть, на то, чтобы помочь самому пациенту, расположить его родственника, попытаться хоть как-то снять у них чувство вины и хоть как-то им помочь.
По мнению Анны Федермессер, паллиативная помощь, которую совершенно бесплатно предлагают хосписы, способна облегчить онкологическим больным не только физическую боль.
Когда человеку, даже еще вполне перспективному пациенту говорят, у вас рак, вот он узнал свой диагноз. Он относительно молодой, и рак у него еще более чем излечимый, вот вовремя поймали. Все равно мозги устроены так, что человек думает о том, все, я умру. Рак – это смертельно, от этого умирают. А паллиативная служба призвана не только облегчать страдания в последние дни жизни пациента, она призвана бороться со всеми симптомами неизлечимой болезни. Страх, паника, депрессия – это тоже симптомы неизлечимой болезни, которые появляются порой задолго до того, как болезнь признана неизлечимой.
Медицина не стоит на месте. Методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются. И, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Сегодняшний факт», которая сегодня, в пятницу, 4 февраля, посвящена Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, завершила итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 февраля. Над программой работали продюсер Наталья Пахомова и автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем оппозицию извлечь уроки из того, что случилось в братских арабских государствах.
Нам ненавистное обещание. Поздно уже. Слишком долго мы ждем.
Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным.
На судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.